Я думаю, что это очень просто. То есть думает, ну, просто в каком смысле? Думает, неважно как. Нет. Очень серьезная вещь. Молитва – это очень серьезный, если хотите, акт проявления человеческой души. Что хочет человек? Первое и главное. Что он хочет? О чем он молится? Почему он молится? Молиться можно, знаете ли, искать высоких ощущений, переживаний, экстаза. То есть искать, попросту говоря, наслаждений. Бедный человек, если он ради этого молится. Он ничем не отличается от обжоры, от пьяницы, который тоже ищет ощущений. Беда, если человек молится из-за этого. Даже как молиться, и то важно. Если человек начинает себе представлять Бога, или там святых, или ангелов, то оказывается, он не молится, то есть, вернее, молится он тогда не Богу, а фильмики прокручивает у себя в голове и молится своим идолам. Потому что Бог совсем не такой, и ангелы совсем иные, и святые совсем не такие. Поэтому категорически запрещено представлять себе какие-либо образы, когда человек молится. Категорически. Те, которые не знают этого, очень часто бедные попадают в тяжелейшее состояние. Многие кончают даже сумасшествием. Потому что это постоянное представление себе, там, Христа, там, Богоматери, так и так далее, приводит просто к повреждению психики. Кстати, должен вам сказать сразу, что книга известнейшего католического святого Игнатия Лойолы «Духовные упражнения», которые сейчас вот у нас тут же, как началась эта перестройка, тут же на русском языке переиздали, все, питайтесь, вся наполнена чем? Представь себе, вообрази себе, и чего только не вообрази там, и Святую Троицу, и Христа, и кого только, все то, что решительно и категорически запрещено, запрещено всем христианским опытом, ну, я бы сказал, первого тысячелетия, то есть, когда еще Рим еще находился в союзе, в единстве с Востоком, и была единая православная церковь. Категорически запрещено. Опыт показывает, что все те, кто становится на этот путь воображения и представления, легко могут сойти просто с ума. Вот видите, интересно, и кажется, молиться так просто, на самом деле совсем не просто. А многие еще предлагают различные приемы молитв. Я даже не хочу здесь их и упоминать, чтобы даже не смущать. Никаких приемов. Молитва должна быть просто молитвой. Молитва должна быть о чем? Прежде всего, Господи, прости мне, что я с лицемерием. То есть о своих грехах. Оказывается, молитва является удивительнейшим инструментом. В молитве мы открываем свою душу. Ведь мы же молитвой не Бога же делаем более милостивым, понимаете? Мы же договорились, что Бог есть абсолютная любовь. И Он не может стать более милостивым от того, что мы молимся. Что же происходит в молитве? Молитвою, искренностью молитвы, мы открываем свою душу. Кому? Богу. Как представьте себе, что, например, лицо поражено какой-то болезнью, которую может излечить только солнечные лучи. От меня зависит подставить свой нос под солнечные лучи. И солнце излечит это. Я подставляю, но солнце лечит. И здесь то же самое. Вот в чем инструмент молитвы. Почему так важно именно покаяние? Потому что здесь именно человек искренне показывает, что он хочет. Он хочет святыни. Хочет быть чистым. Хочет быть честным. Я хочу, вот Господи, кем я хочу быть. А не лукавым, не лицемером, не лгуном и не обманщиком. И так далее. Молитва открывает меня действию всемогущего, любвеобильного Бога. Молитва поэтому очищает человека, молитва покаяния. Изменяет его, исправляет его, исцеляет его. Так вот, религия – это есть связь человека с Богом. И как раз в религии это и происходит через это молитвенное действие. Происходит соприкосновение человека с Богом. Это соприкосновение дает очень много человеку. Тот, кто хотя бы раз помолился в своей жизни от всей души, тот знает. Христианство утверждает, знаете, какую вещь? что Бог не где-то там в созвездии Альфа Центавры, не ветхий день, который там на подушечках теперь почил в день седьмый, а Бог всюду, Он вездесущ, Он здесь. Христианство более того говорит. В Апокалипсисе есть замечательные слова. «Вот я стою у дверей и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду, и с тем мы устраиваем пир». Бог голосом совести, голосом заповедей Божиих, голосом Священного Писания стучится в сердце каждого человека. И от нас зависит, откроем ли мы двери своего сердца. Как важна поэтому молитва, как важно тут покаяние, которым я отрекаюсь от того дурного и злого, что я делаю. Это в высшей степени важно. Только на этом пути человек действительно может пережить Бога, ощутить Бога. Вообще, должен сказать, что религия в человеке начинается только тогда, когда человек хоть немножко начинает, с одной стороны, переживать, что он совсем не тот, кем он должен быть. Совсем не тот. С другой стороны, начинает обращаться к Богу. И это обращение к Богу, Господь, выражаясь не очень удачным словом, даже неверным словом, ну, скажу все-таки, и Господь награждает этого человека. Тот, кто искренне обращался к Богу с молитвой, он знает, что такое действие Божие на человека. Вот сейчас за богослужениями вы можете услышать слова замечательные. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Я говорю по-славянски. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Все те, кто обращались к Богу, действительно вкушали, действительно видели, действительно переживали. Серафим Саровский говорил так, что тот, кто ощутил это, готов тысячу лет быть в яме, наполненной гадами, ежеминутно его грызущими, лишь бы не потерять этого состояния. Бог близ, Бог есть реальность. Поэтому как важно установить с Ним контакт, установить вот эту связь. Религия начинается с реального переживания Бога. Пока нет этого реального переживания, оставим и не будем говорить, что я религиозный. Да, я признаю, что есть Бог. Да, признаю. Да, может, он и такой, как трипостасный, возможно. Я не религиозный человек. Я пока просто, ну кто, ну философ, ну мыслитель. Ну просто человек, который, ну признаю, да и все. Пожалуй, он есть, пожалуй. Я не против. Даже вот так скажу. Религии никакой тут нет. Религия начинается только с понуждения человека жить по тем нормам, которые исходят от Бога. Только тогда, ибо только понуждая себя к жизни по этим нормам, я убеждаюсь в двух вещах в высшей степени важных. Я повторяюсь. Каких? Первое, что я, оказывается, совсем не тот, кем бы я хотел быть. Я начинаю видеть, что я совсем не тот. И более того, чем ближе, чем больше усилий я прилагаю к этому, тем больше я убеждаюсь, я совсем не такой же. Потому что человеку начинает открываться все больше святыня Божия. Вот это второе. На этой почве обращения к Богу, то есть, что значит к Богу? К чему я обращаюсь? Я обращаюсь к источнику чистоты, истины и блага. Когда я нарушил принципы смирения, великодушия, кротости, целомудрия и так далее. Что этим самым? Я понимаю, что я нарушил. Я совсем не тот, кем я должен быть. Я обращаюсь и хочу быть тем. Вот это обращение, с одной стороны, показывает мне, что я совсем не тот. С другой стороны, оно дает мне пережить Бога и узнать, кто Он есть. Он, оказывается, есть величайшая любовь. Он. И Он готов исцелить, оказывается, человека. Готов снять с него это бремя и груз. Скажу вам так, что многие из тех, кто приходили в церковь и искренне просто каялись в своей жизни, вот за всю свою жизнь, что называется, все изложили. Многие, я еще раз повторяю из них, говорили, я с себя сбросил гору, груз сбросил. Освободилась душа наконец-то. Они готовы просто от радости всех и каждого целовать человека. Вот, оказывается, какая милость Божия. Бог близ нас есть. И в этом смысле, если хотите, спасение находится в наших руках. Подвинемся ли Богу? Используем ли мы религию? Религию как эту связь? Или нет? Я думаю, что каждый человек, кто глубоко, посерьезнее, просто задумается над смыслом жизни, и кто немножко вникнет в христианское учение о Боге и человеке, тот обязательно он начнет религиозную жизнь. Не философско-спекулятивную, не богословско-схоластическую, так, а религиозную жизнь. Внутри себя, в своей душе, невидимо для других. Никто не будет знать, что он в душе, с каким покаянием, как он кается за каждый свой грех. И через этот путь он действительно ощутит, вкусит и увидит, как благ Господь. Ну, хорошо. Профессорам нельзя давать много говорить, потому что их не остановишь. Это всем известно. Поэтому уж я добровольно сажусь. Ваши вопросы, пожалуйста.
То, что Бог не наказывает, да? Бог не может наказывать. Ветхий Завет, книга Ветхого Завета, книга Иов. Иов страдает, Иов не может понять, за что. И в конце концов, как он перебивает все решения. Смысл возникает от того, что Бог хотел показать какой-то другой силе верность своего сына. И до этого он был ответственным испытанием. Абсолютно незаслуженным. И если разбирать с человеческой точки зрения, он ему потом в награду дает опять жену, детей, опять стада. Но, скажем, как человек, я переживаю трагедию Иова по-человечески. То есть лишив одной жены с детьми и с имуществом, и потом я даю других, но эти-то я их тоже любил. Все это как бы ради эксперимента получается, да?
Конечно, никаких экспериментов здесь нет. И понять природу человеческих страданий и переживаний мы до конца не сможем вот в каком отношении. Что у каждого человека свой душевный мир. Вы знаете, есть известное всем изречение. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Многим, для многих страдания, которые переживают, являются прямым следствием нарушения им, этим человеком. Вот тех естественных законов бытия, я их называю естественными законами бытия, то есть божественных законов. И он получает возмездие сам себе. Для многих испытаний, те скорби и труды, является ничем иным, как средством, с помощью которого человек возводится на гораздо более высокую степень духовного совершенства. Серафим Саровский, может быть, кто читал из вас его жизнь, он обладал огромной физической силой, был с топором, когда на него напали мужики. Он положил топор и отдался им. Они его искалечили ужасно. Когда потом хотели этих мужиков судить, то он сказал, если это случится, я покину эти места. Для его уровня, это был действительно подвиг, огромнейший подвиг, благодаря которому он вошел на гораздо более высокую ступень по сравнению с тем, каким он был. Так же, как атлеты. Вы знаете слово аскетика? Что такое аскетика? Компьютер как переведет аскетику? Спорт. А аскет – спортсмен. А аскел, значит, тренируюсь, упражняюсь. Так вот, оказывается, духовная жизнь – это есть упражнение. Упражнение, постепенно делающее человека все более независимым от всех внешних этих условий бытия. И более, все более уподобляющий его, этого человека, по его свойствам, Богу. Поэтому все вот эти испытания могут для него быть, Бог же видит в конечном счете, и дает возможность, посылает, так сказать, человеку для укрепления. Как опытный тренер дает возможность там штангисту, все больше и больше дает ему, допустим, гири или штанги и так далее. Ведь Бог не есть отвлеченный закон. Бог же не есть тот, который, знаете, где-то такое находится и не имеет никакого отношения к нам. Нет, Бог везде сущ, Он всегда рядом, Он всегда, всегда промышляет. То есть Его промысл о нас есть. И Он всегда сводится к чему? Исходит из любви,
и сводится к пользе. В отношении, так сказать, жены и детей и так далее. Ведь этот случай, который описан в Библии, он просто показывает, он же рассчитан на другую же сторону, он показывает на то, что подобного рода деяния, которые совершаются по воле Божией, так, они в конечном счете приносят человеку неизмеримо большее благо, чем даже те, которые он имел. И Христос действительно в Евангелии сказал, что все те, которые здесь, в этом даже мире, оставят, и он говорит, то-то, то-то и то-то, получат уже здесь старицею и в будущей жизни жизнь вечную. Вот какова ситуация здесь. Поэтому страдания Иова, они просто, ну, являются для нас своего рода некоторым примером того поразительного мужества и той удивительной веры, с которой человек принимает это. Помните, жена ему говорила, скажи слово, и не будет тебе. Он нет. Нет. Правильно ли будет, что все доброе, когда я получаю, слава тебе, Господи. А когда у меня козявка завелась, ой, нет, нет, пошел ты вон, Господи. Ведь как часто у нас бывает, мы даже привыкли-то как отвечать, как у вас дела, слава Богу. Это что значит? Вы слыхали когда-нибудь, чтобы у человека сгорел дом? Вы ее спрашиваете, как у вас дела? Он сказал, слава Богу, дом сгорел. Никогда не слышали. Даже мы, христиане, Иов показывает поразительный пример нам. Это да, это мужество, это вера. И показано, как действительно вознаграждается человек поистине старицею, когда он остается верным этому основному принципу жизни, то есть верен Богу, любви к Богу. Вот так можно понимать, вот так.
Из каких источников, из какой литературы мы узнали о символе веры?
Ну, здесь просто немножко надо познакомиться, видимо, с историей церкви, в которой были так называемые вселенские соборы. Вселенские соборы. То есть, когда созвались епископы от всех церквей. Конечно, никогда не было на них всех епископов, сами понимаете, но от всех церквей, все, кто мог, особенно в те времена, даже, говорят, самолетов не было. Я, правда, не верю, чтобы это, ну, говорят, будто бы не было самолетов. Да, и даже машин не было. Поэтому приезжали на чем? На ослах, на мулах. Там вообще не так просто было добраться в какой-то город Римской империи, чтобы принять там заседание. Так вот, были так называемые Вселенские соборы, на которых рассматривались и решались различные вероучительные и другие вопросы. Так вот, символ веры был составлен сначала в 325 году на Первом Вселенском соборе, а затем был расширен несколько, дополнен на Втором Вселенском соборе в 381 году. Ну вот, собственно, основные сведения. В истории церкви об этом все достаточно сказано.
Дух Святой – ипостась самостоятельная. Но Дух Святой исходит от Отца и с поклонением Сыну. Как это соединить?
Я вот попытался вам представить два соображения. Первое, что, во-первых, мы говорим о том, о ком лучше бы молчать. Мы же не знаем даже, как это в душе, что в душе другого человека происходит. Что мы можем сказать о Боге? Действительно, лучше было бы молчать. Потому что Бог постигается не напряжением нашего рассудка. Поскольку нет у нас ни понятий, ни слов, с помощью которых мы бы могли выразить что-то, относящееся к Богу. Это вот первое, и это очень важное. Мы касаемся природы того, кто принципиально все-таки отличен от нас. А второе, я вот пытался показать, как это понять. Лучше всего понять по человеку. Как это понять, что у человека всегда ум рождает мысли? И что всегда эти мысли и весь ум имеют определенный дух? Ведь это же дух, это же реальность. Вы знаете, что каждая книга имеет свой дух? Что каждый дом имеет свой дух? Каждая семья имеет свой дух? Каждый народ, каждая эпоха? Тогда у журналиста кто-то спросил, как вы охарактеризовали нашу эпоху? Он сказал, эпоха лжи. Эпоха лжи. Вот вам дух. Так что дух – это реальность. Правда, ее нельзя потрогать, пощупать, в отличие от других реальностей. Но что дух реален, это да. Мы даже такие выражения знаем. Он не в духе сегодня. Или напротив, сегодня к нему можно подойти. Но, правда, здесь речь хотя идет о других вещах. О других вещах. Там о настроении и так далее. Но на самом деле дух – это реальность. Тот, кто читал, например, книгу «Воина Ясинецкого» архиепископа Луки «Дух, душа и тело», тот, наверное, помнит там много интереснейших примеров, связанных с попыткой изъяснения вот этого понятия «дух». Вот я один пример приведу вам. Когда одному, находящемуся специально погруженному в транс, медиуму, дают галстук и спрашивают: «Скажи, чей это галстук?» Тот берет, смотрит на него, а потом вдруг в ужасе отбрасывает его, в ужасе отбрасывает, и дрожащим голосом произносит: «Это галстук того, кто повесился в тюремной камере на нем». Правда, интересная вещь? Верно, ну что вы. Посмотрите, с каким удовольствием вы возьмете вещь любимого человека. И вы не прикоснетесь к вещи и не возьмете от человека, которого терпеть не можете. Правда же? Правда же. Посмотрите, какие вещи. Ну что вы, дух – это реальность. Так вот, оказывается, дух присущ нашему уму, нашей мысли присущ. Вот на основе этого, то, что доступно нашему опыту, мы можем как-то говорить и по аналогии в отношении Бога. Вот как. Иначе ничего сказать не можем. И я тоже не могу сказать.
Можно было бы прийти к выводу, что Бог есть выше нас, и только мы своей активностью ставим себя в то или иное положение, когда мы бываем или наказуемы сами собой, либо действуя в согласии с законом Божьим, получая некое благо.
Спасибо. Хочу заметить, что одной из самых важных и сильных характеристик любви является активность. Это мы знаем. Я просто думаю, что об этом, может быть, можно не говорить. Но как только мы сказали «любовь», это значит активность. Активность, доходящая до жертвы, до отдания своей жизни. Что, кстати, мы видим в Боговоплощении, кресте и смерти Христа самого. Это мы знаем прекрасно и из нашей жизни. Чем больше любви, тем больше этой активности, больше жертвы. Так что, конечно, и в данном случае нет, поскольку само творение Божие совершено по любви, то и все отношение Бога к человеку в любой момент существования человека, оно как раз оказывается в фоне, я бы сказал, и под действием божественной любви. Но, это очень важное, но, Бог не может при этом коснуться свободы человека. Это как, знаете ли, вот как самая нежная любовь, возьмите, которая хочет сделать благо, но ни в коем случае не проявляет никакого насилия над человеком. Говорит ему: вот полезно, вот хорошо, но ты выбирай, человек, сам. Бог не может коснуться нашей свободы. Вот в чем особенность действия Божия по отношению к человеку. С своей стороны делает все, что можно для спасения. Но от человека зависит, принять это или не принять. Бог все делает. Поэтому мне очень понравилось, как один очень опытный священник, он уже скончался сейчас, игумен Никон Воробьев, может быть, вы знаете его письма, может быть, слышали, издавались, замечательные его письма. Он однажды в проповеди своей говорил и сказал: отныне, он говорит, с пришествием Христа, наше спасение в наших руках. Бог сделал все. Он открыт. Он, как солнце, светит на всех нас. Откройте хоть немножечко свои шторочки. Пропустите хоть немножко свет. Насилие Бог предпринять не может. Вот что мы же часто своей любовью можем, знаете как, задушить человека. Это же бывает, правда же? Бог не может прикоснуться к нашей свободе. Вот в чем отличие действия божественной любви от действия нашей, всегда, знаете ли, несовершенной, иногда искаженной, иногда прямо порочной любви. А замечание ваше очень ценно и очень хорошо, что вы это сделали, и вот это нужно было сказать. Этим характеризуется божественная любовь. Никакого насилия, никакого давления. Это постоянный свет, излучаемый на всех. Только призыв один. Откройся, человек. Прими этот свет.
Скажите, пожалуйста, есть какие-то отличия в скорости взаимодействия мужского и женского
спасения? Принципиально никаких нет. Принципиально. Спасается только тот, кто видит, что он погибает, и обращается за помощью к Спасителю. Когда мне говорят, что у вас вот такая-то смертельная болезнь, и вам нужно идти в больницу, а я им отвечаю: если хотите, так сами идите. Я не спасусь. Первое, что должен увидеть человек, первое, самое важное, что он действительно погибает. От чего? Еще раз повторяю, не могу не завидовать, зеленею весь, и не могу не завидовать. Кому я врежу? Себе. Объедаюсь, как сел за стол, вышел бедный, хоть тащите меня на носилках. Кому врежу? Себе. Злюсь, раздражаюсь, гневаюсь. Врачи говорят: не надо, вам нельзя, вы знаете, у вас может быть инфаркт, может быть инсульт. Кому врежу? Себе. И так далее. Нет греха, который бы не приносил мне зла. И вот тот, оказывается, спасается, кто, во-первых, увидит, что я не только одержим этими вещами, я не могу справиться с собой. Не могу справиться. Тысячу раз зарекался, все, больше не раздражаться. Через минуту уже, пожалуйста. Я весь взорвался. А уж говорить о том, что не могу ни лукавить, ни лицемерить, ни обманывать и так далее, и говорить нечего. То есть грязь. До тех пор, пока я не увижу этого, ни о каком спасении речь не идет. Это общее положение. И мужчинам, и женщинам. Для всех это единый путь. А специфика, во-первых, более всего, по-видимому, она индивидуальна в отношении каждой личности. А если какая специфика в отношении женщин, она может быть только одна, о чем пишет апостол Павел, что женщины спасаются чадородием, если они пребывают при этом в вере, верности и, так сказать, в христианской жизни. Что это, оказывается, подвиг очень великий. Это очень великий подвиг. И действительно, все те, кто вот видел это, когда много детей, особенно прекрасно это понимают. Это действительно подвиг настоящий. И здесь сохранить терпение, сохранить, если хотите, смирение, великодушие, без ропота переносить, это уже действительно одно из великих, я бы сказал, средств для женщины, которое на мужчин менее распространяется. Но принцип один и тот же.
Максим Исповедник, можно процитировать, любил говорить, что самый лютый враг человека – это он сам. Вопрос по положениям лекции. Религия – это связь, соединяющая человека с Богом. Если ислам – это религия, то с каким Богом эти религии связывают человека?
Я бы такой привел пример. Вот номер телефона, с которым я могу сейчас позвонить и связаться вот с этим человеком. А мне говорят: нет, номер вот этот с этим человеком. Ты говоришь: нет, вот этот номер. Я убежден, что именно этот. А на самом-то деле только один правильный номер. Остальные неверные. Остальные меня связывают не с тем человеком, кто мне нужен. Религии тем отличаются, прежде всего, чем отличаются? Пониманием Бога, учением о Боге. Кто есть Бог, к кому я обращаюсь? Ведь я могу обращаться к Богу совершенно различно. Очень различно. Я могу у Бога попросить, Бога рассматривать как даятеля земных благ. Земных благ. И могу обращаться к Нему именно с этой целью, забыв о том, что я смертное существо, и что я вечное существо, а не это временное и земное. Вот. Поэтому представление о Боге в разных религиях различно и очень различно. А поскольку Бог и является той основной, я бы сказал, парадигмой для человека, тем идеалом, к которому и по образу которого я должен жить, то меняется и сам характер религии в данном, том или в другом случае. Бог-то один, но представления-то о нем различные. различны. И поэтому человек поступает в той или другой религии различным образом. Ну, приведу пример. Конфуцианцы, например, спи и никогда не отвязывай своего ножа до тех пор, пока ты не отомстишь оскорбителю твоего там брата или кого-то родного человека и так далее. Например, месть. И не только там. Месть является одним из принципов, религиозных принципов. Как можно сопоставить это с христианским учением? Представляете, какое различие? Это очень сильное же различие. Где там принцип любви? Нет этого принципа любви. То есть, или он, этот принцип очень искаженный, принимает формы. Или в Ветхом Завете мы читаем, если мертвечину сам не ешь, запрещается иудею, не ешь. Вот, отдай иноземцу, а лучше продай ему. Видите, как здорово. Ну, что это за принцип? То же самое. И этим наполнена же Библия. Так что вы посмотрите, только как меняется представление человека о едином Боге. Отсюда и звонит человек не туда. Вот в чем дело. Молится, как мы говорим, не тому Богу. Что значит молится? Он настраивает свою жизнь и себя по образу и подобию тому, какой он имеет представление о Боге. Это Бог мести, это Бог обмана, я следую, так? А это Бог любви. В соответствии с этим моя душа меняется. Понимаете? Моя душа-то устраивается или по образу истины, или по образу заблуждения. Спасение состоит в том, чтобы приобрести здравость, исцеление. Мы должны знать, каким мы должны быть, чтобы быть действительно человеком. То есть получить то благо, о котором человек думает. Каким? Вот мы и обращаемся к тому или иному, как говорится, образу. Разные религии имеют разные представления о Боге. Также можно другой привести пример. Как одну и ту же болезнь вам могут предложить различные рецепты лечения. И говорят, вот рецепт, нет, вот так. Другой говорит, нет, вот так нужно лечить. Третий вот так говорит. И мы же знаем, что происходит. Когда человек вдруг берет совсем не то, когда ему прописывают совсем не то лекарство, что с человеком бывает? Последнее хуже первого. Говорит, лучше бы я и не лечился.